Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. И мы сегодня ждем Максима Шевченко, как обычно бывает в этот день недели и в этот час. Но сейчас у нас вместо Максима Шевченко мой коллега Сергей Бунтман.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А Максим Шевченко будет несколько позже. Мы произведем замену. Может быть, даже вы ничего и не заметите в первый момент.
А потом заметите. Не прямо на глазах, а во время перерыва. Да.
А потом хлоп, и уже другой человек. А может быть, это произойдет все на глазах наших изумленных слушателей, зрителей, вернее, наоборот, а слушатели удивятся.
Да.
Ну вот, давай мы времени терять даром не будем и начнем, конечно, с этой истории про очередное отклонение просьбы адвокатов Михаила Ходорковского о условно-досрочном освобождении. Ну, тут, честно говоря, даже не сам факт отказа в этой просьбе.
А что тебя тут удивило?
Ты знаешь, вот это меня как раз меньше удивило. Ну, просто я читаю сообщения в разных источниках. Ну, вот на News.ru.com, например, такой общий такой обзор. Просто мне нравятся тут всякие такие объяснение прокуратуры, почему нельзя этого делать. Например, что Михаил Ходорковский систематически нарушал режим, сказала прокурор. Отбывание наказания – это не пассивный, а активный процесс. Осужденный не нуждается в наказании, только в том случае, когда цель достигнута, и он исправился. В данном случае цель не достигнута. Ну, где-то там говорится еще, что он, опять-таки, обучился на швею мотористку.
Ну, это не имеет никакого значения, это повторение. Я теперь
понял. Нет, ну, понимаешь,
просто...
ну, существует же здравый смысл. Вообще
где-то существует здравый смысл.
Самоуважение людей, которые
я тоже верю в
не должны произносить явные глупости.
Нет, я тоже верю в существование здравого смысла, как некой такой абстрактной категории, которая, наверное, где-то есть, и иногда даже проявляется в поступках каких-нибудь у кого-нибудь. Но теперь я понял фразу Юрия Шмидта, просто я ее понял.
Когда адвокат Ходорковского.
Да, когда он сказал, что вот история с письмом и последующим штрафным изолятором никакого не будет иметь значения, ну, во всяком случае, не будет иметь большого значения для решения дела об условно-досрочном освобождении. И это означает только одно, что вообще ничего не имеет никакого значения. Конечно, надо просить, надо подавать на условно-досрочное, но все эти формальности, они абсолютно не важны в том, какова будет судьба Михаила Борисовича Ходорковского. Это все решается не здесь. Это как те же самые браки, которые совершаются на небесах, а не в ЗАГСе. ЗАГС только фиксирует. Вот это ЗАГС может рассказывать, там, зачитывать какие-то кодексы, понимаешь, о том, что рассказы там «любите друг друга» там, или в знак.
Там, в радости.
Поздравьте друг друга.
Да. Вот, ячейка
и
чего-то
в знак.
Там.
Да. И это все понятно. Все это решается не здесь. Это будет или не будет. Решение политическое. Причем решение будет того же самого президента, который его сажал, а не того, который сейчас. И это явно совершенно будет согласовано. Мне даже не хочется повторяться на эту тему. Мне кажется, что это все очень серьезные просто формальности. Вот, как говорил Форрест Гамп, все, что я вам хотел сказать о Вьетнамской войне, я в этом абсолютно убежден. А в дальнейшем, вот давай как-нибудь так ярко мы сейчас поменяемся местами.
А вот пришел великан.
Вот пришел Максим Шевченко.
Вот выходит Форрест Гамп, пришел великан.
Да, привет.
Такая была книга.
Мы обещали...
Мы говорили только о Ходорковском.
Мы только начали, да.
Расскажу. Я за то, чтобы освободить Ирину Бухмину, чтобы не было просто лишних вопросов.
Светлану Бухмину.
Да.
Спасибо Сергею Бунтману.
Сергей, спасибо большое. Страшные пробки.
Ну, как обычно, а что вы хотели?
Да.
Наш родной город. Он
УДО Бухминой надо дать, безусловно, однозначно. УДО вообще милость, жалость лучше, чем жестокость. Тем более непонятная жестокость к женщине.
Это жестокость совершенно непонятная. Да. А с другой стороны, вот если, например, кто-нибудь когда-нибудь сомневался в том, что дело Ходорковского связано с неуплатой налогов, а не с чем-то там еще совсем другим, то вот мне кажется, теперь у этих людей...
Эти форматы я бы разделял.
Понимаете, если бы Бухмину посадили, по закону, значит, ее выпускать сейчас тоже должны по закону.
Я вообще противник того, чтобы за экономические преступления давали сроки, подобные тому, каким дают за убийство, за мучение людей, за... Потому что я знаю в этих лагерях, и эту зону женскую, мы уже говорили в прошлый раз, я ее знаю, там сидят люди, которые совершили чудовищные преступления, которые, наверное, в этом раскаиваются, в чужая душа потемки. Но, безусловно, женщина, мать, ну, она имеет право на УДО. Мне не понятно, почему это УДО не рассматривают.
Просто она имеет право, она имеет
там
право
говорят,
на
что
УДО.
Какие-то позитивные там
колония еще, и
там зоны, позитивные характеристики,
да,
все
да,
такое.
Конечно, колония, вот когда было это рассмотрение УДО Светланы Бахминой, колония выдала ей все характеристики позитивные, сказала, что она поддерживает, руководство колонии поддерживает
ну,
эту
вот
просьбу.
Те, кто препятствует этому, это, собственно говоря, я думаю, те, кто... хотят серьезной дестабилизации России, хотят серьезной дестабилизации политической системы в стране. Те, кто просто дезавуирует нашу страну. Потому что если наша страна в мире начинает ассоциироваться, я же читаю иностранные СМИ, с карцером Ходорковского в момент дачи им интервью, по поводу дачи им интервью журналу, который выходит во всех странах мира. Теперь вот на хинди, на арабском, не знаю, там на языке, и индейцев «Огненной земли», на которой наверняка тоже, возможно, выходит журнал «Эсквайр», потому что нет страны, где не был журнал «Эсквайр». Будет написано про вот, вот этот случай посадки Ходорковского в карцер по поводу его интервью самому известному международному такому...
То есть, если...
Такому стильному журналу, носители, самому стильному мировому журналу.
Если носители языка хинди еще об этом не знали, то теперь они
да,
точно...
Да, теперь об этом узнает весь да. мир, понимаете? А вот у меня вопрос, кто... создает такие политтехнологические, пиаровские прецеденты, которые, а, очевидно, роняют престиж Российской Федерации, очевидно, роняют престиж всех тех замыслов великих там по модернизации, преобразованию, развитию, которые нам высказывают президент и премьер. Вот я хотел бы, чтобы МВД... Да,
перерыв. Одна минута.
Так, только
мы только пришли, конечно.
Да, чтобы МВД занималась не беженцами из Абхазии. Я прошу вас
поговорить об этой теме. Одна минута перерыва, и после этого мы продолжим с Максимом Шевченко наш разговор.
Где враги? Где?
Конечно.
Не спать? Реклама.
Выпадение волос можно остановить. Ваши волосы могут стать сильнее. Часто волосы истончаются и выпадают. Инновация против выпадения волос от Виши – Аминексил SP94. Аминексил фиксирует корень волоса. SP94 формирует его стержень. Выпадение замедляется. Через 3 недели волосы становятся сильнее. Аминексил SP94 – молекулярный комплекс против выпадения волос от Виши. Продается исключительно в аптеках. Виши – здоровье для кожи, здоровье для жизни.
Российская газета «Неделя». Важно знать главное. Как вернуть деньги за учебу? Все о новой экипировке наших солдат. Дома для бедных. Город-спутник Кемерово построен всего за год. Российская газета «Неделя». Спешите оформить подписку.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ. 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Ну вот Максим Шевченко уже здесь, наконец, как обычно должен быть. Да, он доехал до нас, в конце концов. Мы начали говорить об условно-досрочном освобождении для Михаила Ходорковского. Ну, чего опять снова не произошло.
Я говорил про освобождение для Светланы Бахминой. Да. Хотел бы уточнить просто.
Так вы же опоздали. А мы начали
ровно вы говорили про Ходорковского.
Конечно. Мы начали... Хотя мне так кажется, что это... Ну, было бы странно вообще думать, что это разные истории, потому что они находятся в рамках одного дела. Я просто, вернусь.
При чем тут дело?
ЮКОСа, если помните.
УДО не является пересмотром дела.
Не
УДО является милостью
не
по
является,
отношению
безусловно.
К заключенному. Поэтому ну, сам факт УДО
да.
Светланы Бахминой не является фактом иной оценки, политической в том числе, и судебной
не,
оценки
не является,
дела ЮКОСа.
Не является.
Поэтому давайте просто так четко совершенно.
Хорошо, но тем не
мы
менее...
Мы говорим об УДО Светланы Бахминой, да. Вот общественная палата, я
присоединяюсь. Я все-таки настаиваю на
жанре
соображения.
Жанре милосердия,
да, разумеется. разумеется. Но я настаиваю на соображении, если сейчас говорить уже вот о том, почему она сидит, почему она не выходит, что если она не выходит по закону, значит, ее посадили по закону. А если она не выходит не по закону, значит, она и сидит там непонятно почему.
У нас, как известно, русская история началась...
Следовательно, и с Ходорковским тоже возникает сомнение.
И благодать. Если сидит, то по закону, если не выходит, то по благодати. Вы знаете, да, это, ну, что тут говорить, Оль? Ну, понятно, что лучше милость к женщине, что это просто вот сейчас вот освободи Светлану Бахмину по УДО, главное, не надо никаких даже нарушений процедуры.
Не надо, все законно.
Ничего, все законно. То это же будет позитивный образ страны, президента, там, не знаю, кого-то еще, понимаете, кто поучаствует. Все там, наверное, встретят, ну и так далее. Ну, нормальный, нормальный поступок.
Нормальный, да.
Нормальный. Вопрос в другом. Почему он не происходит, этот поступок? Почему он не случается?
Ну, мы я с вами это обсуждали уже неделю назад. Объяснений есть два.
Да.
Объяснений
есть
два. Вы считаете, что это виноваты враги, а я считаю, что это виноваты те, кто виноват.
Враги, а я считаю, что просто... Виноват, знаете, как есть такая поговорка: за каждым силовиком стоит либерал, а за каждым либералом обязательно притаился силовик. В каждой самой суперлиберальной экономической группе можно было найти то генерала Кандаурова, то генерала Бобкова. Понимаете? А в каждой силовой группе, о, поверьте, вы найдете немало силовиков и немало либералов, которые являются переводчиками денег, посредниками, агентами, представителями на биржах и так далее. Все перепутано в этом доме Облонских и в этом зазеркалье, каким является, к сожалению, моя страна последние 20 лет. Понимаете, тут все перепутано, нет никакой системной элитной конструкции. Нету этого просто в стране. Есть интересы, есть распределение по интересам, есть у условной команды, которая вот одна команда, в принципе, они играют на одном и том же рынке, финансовом, мировом, спекулируют, продают, получают и так далее. Вот одни условно называются там силовиками, другие либералами, но природа у них одна. Даже читая писание Юлии Латыниной, которое для меня просто является...
Одни подписывают почему-то письмо в защиту Светланы Бахминой с просьбой ее выпустить.
Подписывают.
Потому что кто только не подписал, вплоть до Михаила Горбачева, который не подписал, но высказался в интервью на эту тему.
Мы говорим об общественности, мы сейчас говорим не об элитах. Подписывают-то не правящие элиты.
Подписывают кто угодно. Если кто вы посмотрите, угодно. Вот эти 30 с лишним тысяч подписей, которые есть.
32, по-моему.
32 или 33 вечер, на сегодня, да. То вы увидите там очень много знакомых фамилий, которые относятся к этой самой элите.
Я свою подпись туда поставлю с удовольствием. Понимаете, я еще раз говорю. Да. Во-первых, надо рассматривать очень тщательно...
Я говорю, одна элита подписывает, а другая не выпускает.
Нет никаких разных элит в России, Оля.
Но почему же они разные действия совершают?
Эти элиты, у них есть разные и интересы, и разные партнеры, а природа у них одна. Вот кто-то сказал, что миром капитализма, тем более финансового, правят две вещи, два бога. Жадность и страх. Страх потерять деньги и жадность деньги приобрести. Одна природа. Одна внутренняя природа. Нету понятия служения стране, служения народу, служения духу, в конце концов. Вот у вас Проханов говорил в своем потрясающем последнем эфире об аскезе, который является сутью русского мироощущения, сутью русского отношения к жизни, о том, что деньги не должны быть во главе угла. Об этом говорил, кстати, русский философ, как об одном из истоков того, что называется русский социализм, который был не Марксов по своей природе и был выношен на протяжении столетий русским народом глубоко и основательно, как идеал правды и справедливости. Другое дело, что там по-другому пошли сценарии. Так вот, весь этот мир, который сейчас на наших глазах рушится, по крайней мере там, за границей, он абсолютно чуждый нашей стране. И все, кто играет по правилам этого мира, где деньги значит все, а успех, карьера и преуспевание исчисляются только денежными эквивалентами, ты успешен, потому что у тебя много бабок. У тебя хорошая карьера, потому что ты сел на хорошее место и можешь грести много бабок. Ты значительный человек, потому что ты можешь капусту рубить в таких объемах, как другие не могут. Это все не наше. Это даже не было до революции, это даже не было среди нашего купечества.
А сейчас оно откуда взялось?
А сейчас это взялось оттуда, что это вот считается идеологией мирового, понимаете, такого тренда, мирового развития. Мировой рынок пришел к нам сюда, вломился в 90-е годы через бесконечных комсомольских работников.
И испортил нас, таких
силовиков.
Белых и пушистых.
Меня он не испортил. Вас, как я думаю, тоже. Хотя вы почему-то поддерживаете эту чудовищную преступную идеологию мондиализма финансового, понимаете?
Но почему-то мне кажется, что
потому
стремление
что вам,
человека
вам, на самом деле,
накормить
кажется,
свою
деньги...
семью, в этом нет ничего ужасного.
Между накормлением семьи и служением Золотому Тельцу есть принципиальная разница. Понимаете? Накормление семьи, в конце концов, является библейской заповедью человеку. Трудись в поте лица. А служение Золотому Тельцу, поклонение золоту, деньгам, доллару, евро, чему угодно, как квинтэссенция всего, монетаризм, является просто сатанинской идеологией, между нами говоря. Понимаете? Вот отсюда и выходит все остальное. Но это мой личный, это мое особое мнение Максима Шевченко.
Ну, я с вами совершенно согласна, только я не понимаю, почему нужно в этом винить каких-то иностранных
демонов. Я не хочу винить,
демонов.
Я хочу, чтобы они переменились. Я хочу, чтобы моя страна изменилась. Я хочу, чтобы моя страна обрела ту подлинную природу, которую она выращивала в себе на протяжении столетий, чтобы не пытались одеться в американский мундир, в немецкий мундир, во французский, в евро,
в
китайский мундир есть советники.
Может, вы неправильно оцениваете эту природу просто?
Нет, ну, может быть, я ошибаюсь.
Может, она просто такая же человеческая, как японская.
Она, естественно, она такая же человеческая, только она русская. Только она русская, чеченская, украинская, кавказская. Она особая, она оригинальная. Опыт человеческой жизни, опыт предыдущих поколений, страдания, которые люди преодолевают, опыт духовный, который люди из этих страданий выносят для себя, это совершенно особый формирует тип личности. Потому что опыт, в конце концов, единственное наше достояние, которое мы когда-то передадим Господу Богу после своей смерти. Понимаете? Ничего, кроме опыта и оценки своей жизни, мы ничего не можем никогда представить.
Вы ушли очень далеко.
Я не ушел далеко. Да. Мы говорим о реальных вещах. Поэтому в стране, где были сказаны слова, которые не сказаны были нигде, ни в одной из другой стране мира, «Благословение тебе тюрьма, ты сделал из меня человека», это сказал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе», помните?
Ну.
Это не значит, что тюрьма абсолютизирована в России. Это значит, что духовный, аскетический, трудный путь русский, русского духа и того совокупного интернационального духа, который, может быть, объединяется в рамках русской идеи, он непрост, и он не вписывается в простые американские кальки или европейские
кальки, которые
сами по себе тоже сложны для этих стран.
Я думаю, что они все непростые,
для этих стран. Но когда каждый раз, когда вы переносите это, понимаете, на другое, вот как экспорт социализма. Почему он не удавался в другие страны? Потому что вдруг выяснялось, что есть югославский социализм, кубинский социализм, китайский социализм, какой-то еще немецкий социализм. И везде, потому что везде живут люди.
Я совсем, что вы говорите, готова согласиться, кроме одного.
Кроме чего?
Мне кажется, что это совершенно неправильно, что для отдельного человека, что для отдельного народа, что для отдельного
должна
общества.
Должна поменяться мировоззрение, дух и природа.
Кого-то
и
постоянно винить другого в своих ошибках и в своих грехах.
Что между силовиками и либералами нет никакой разницы. Что природа у них одна и та же. Разница просто в языке и в дискурсе. И, может быть, в политтехнологических группах, которые их обслуживают. Вот последняя книга Пелевина, там есть такой очень... Я не могу просто это повторить в эфире, это достаточно грубое там.
Не надо.
Понимаете,
не надо.
Там есть определение, но очень точное, данное вот современным венчурным, там, не знаю, там, мягко там, либералы-силовикам.
Давайте не будем обвинять чужих заокеанских.
Нет,
да
я никого не обвиняю. Просто,
давайте посмотрим на себя.
Вот эта вот идеология «быть как там, жить как на Западе», которая была в 80-е годы в цыковской номенклатуре, понимаете, во всей этой советской номенклатуре. Я же помню это. Я когда-то рос тоже в этой среде. Понимаете, мы родители с ними общались. Я помню эти разговоры. С одной стороны, здравятся сотрудники ЦК, понимаете, хвалят Брежнева, а за столом на Новый год рассказывают анекдоты, ругают. Это двойное сознание, двойное мышление.
А вот Фёдор спрашивает, а разве Билл Гейтс не служит американскому народу?
Я не уверен, что Билл Гейтс служит американскому народу. Билл Гейтс служит самому себе и Золотому Тельцу,
ну,
прежде
почему?
Всего. Потому...
Он накопил, поклоняясь, как вы говорите, Золотому Тельцу, правда, продвинул мировые технологии попутно очень сильно вперед. А сейчас вы знаете, что он, например, там все свои деньги отдал в фонды и даже детям своим завещал очень мало и очень немного.
Во-первых, доступ к этим мировым технологиям имеет не так уж много людей, раз в этом
как
мире.
Как это?
А так, если у нас за Microsoft судят, понимаете, человека, вот это учителя старообрядца, который был в Нижегородской
области. Да уже эта история кончилась вся, слава.
Она кончилась, но она была, Оля. А это был прецедент. Когда человек хотел детям воспользоваться этой системой Windows, как его звали, не помню этого учителя, фамилия. Я знаю, что это старообрядческое село. И он судился. Вот вам, кстати, онтологическое противостояние. Русский старообрядец против империи Microsoft, понимаете, с ее со всеми ее гуманизмом, отношением к людям и так далее. Деньги во главу угла. Нельзя в русском селе, в русском старообрядческом селе, в школе сельской, простить, обязательно надо было их наказать. судиться с ними.
Ну, так их же не
миллиардной империи с миллиардным доходом.
Их не Билл Гейтс наказал.
Но была
наказал.
Позиция Майкрософта в России.
С ними судилась замечательная
была позиция Майкрософта в России, который сказал, что мы не испытываем никакого чувства мщения, но мы должны наказать кому? И империи с оборотом 60 миллиардов долларов, судиться с ними, в этом суть и в этом
их природа. А зачем он тогда отдал свои миллиарды в благотворительные фонды?
Ну, во-первых, благотворительные фонды в современном мире, огромное количество этих миллиардных благотворительных фондов, я могу по Афганистану судить. Вот в Афганистане действует сейчас несколько...
Не надо в Афганистан, он всех надул, правильно?
Ну, это просто отмывание денег, это прочее.
А, он всех надул, всех обманул.
Ну, я не знаю, нет, я не говорю, что Билл Гейтс. Билл Гейтс великий, гениальный человек, он придумал совершенно гениальные вещи. Но потом-то он вынужден играть по правилам системы, большой мировой финансовой системы, которая, как сегодня мы видим, является просто воздухом и дутым пузырем. Всякий, кто сегодня не работает в реальном деле, чьи руки или чья голова не занята реальным производством чего-то, не связана с оборотом превращения денег в денег, все сегодня будут жить нормально. Те, кто, а это огромное количество посредников-менеджеров, занимался спекуляцией и занимается оборотом денег, торговлей деньгами, спекуляцией деньгами, те разорятся.
То есть, дай непонятно, бог, отказаться от денег, отказаться от банков,
нет, не отказаться
а
от
Россия
денег.
Это родина слонов. Это
отказаться встать в конфликте между финансовым капиталом и промышленным капиталом, на сторону промышленного капитала. В начале 20 века, после Первой мировой войны, финансовый капитал победил промышленный капитал. Зомбарда читали, наверное, или слышали? Вот он победил промышленный капитал в ходе двух мировых войн в Европе. Сейчас приходит время реванша промышленного капитала. Финансовый капитал будет изгнан из человечества. Тут надо занять твердую политическую позицию.
Microsoft сказал, что у них нет никаких претензий к этому учителю, напоминает Дент.
Да нет, там были разные высказывания. Там были высказывания, что претензий нету, но надо
наказать. На учителя наехало замечательное отечественное государство, то же самое, которое наехало на Ходорковского и Бахмина, между прочим.
Да, потому что природа между защитой Microsoft и между наездом на Ходорковского никакой разницы нету.
Потому что они испорчены американским капиталом, я поняла. А сами
они испорчены, как и многие, не американским капиталом, вы не утрируйте мои слова.
Но
они и испорчены этим, я этого не говорил, а вот этим желанием войти в мировой порядок и стать частью мирового мышление, так называемое. Еще Михаил Сергеевич говорил о мышлении мировом. Вот это мировое мышление, оно губительно для нашей страны. Губительно. Мы потеряли миллионы людей из-за этого.
Все, Максим, родившихся. Давайте мы остановимся, потому что давайте. Я уже несколько раз теряла нить, да. А вы уже, по-моему, запутались тоже в своих высказываниях. Делаем перерыв в программе. Легко сказать, послушайте. Делаем перерыв в программе, потом продолжим. Да.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко вернулся в студию прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Давайте поговорим о том, что газеты пишут. И вот сегодня в «Известиях» мы прочитали страшную историю о том, что грузинские боевики готовят теракты в Москве, Питере и Сочи, что этим будут заниматься некие беженцы, что чего они там только не будут делать. И, в общем, они все связаны с грузинскими спецслужбами. Это что за пугалка такая?
Это пугалка чудовищная по своим последствиям и по своей природе, и по факту просто ее обнародования. Значит, что наши соотечественники, а грузинские беженцы из Абхазии, Южной Осетии, это наши соотечественники, по национальному признаку и по признаку территориальному, по признаку рождения, это названо, Южная Осетия, Абхазия, потенциально подозреваются в терроризме. Я знаю, ну, по крайней мере, десятки грузинских беженцев из Абхазии, которые являются уже гражданами Российской Федерации, многие, некоторые из них мои друзья, с некоторыми я учился еще в институте, стало быть, они тоже будут подозреваться в терроризме. Потому что мы же знаем, как работает милицейская машина. Смотрит место рождения. Кто ты, грузин, место рождения Сухуми. Подозреваемый. И неважно, что гражданин России. Почему это возникло сегодня? Я не преувеличиваю ничего, но мне кажется, что это запараллелено теми силами, которые хотели бы сорвать миротворческие усилия по договоренности между российской и грузинской стороной о преодолении последствий трагических конфликтов, который, в частности, инициировал президент Медведев своим пожеланием, чтобы общественные организации России и Грузии между собой срывать, потому что эскалация в зоне конфликта, вот это образ врага, в грузинском народе и в беженцах, которые ищут спасения у России, так как столетиями грузины искали спасения у России от бед и горестей, которые они испытывали, кстати. Это надо тем силам, которые, как я сказал в первой части, не являются носителем какой-то определенной идеологии, а играют на рынке. Это надо просто, чтобы экономисты разобрались. Или на понижение, или на повышение котировок. Потому что каждая такая политическая ситуация, она или понижает, или повышает. Ну, какого-то конкретной выгоды, бонуса финансового на мировых биржах. Их не интересует судьба.
Ну, это, знаете, это общие слова. Какого-то конкретного бонуса на мировых биржах.
А вы считаете, что эти системы, что они наполнены вампирами, что ли, такими пожирателями младенцев? Это да, прагматичные, холодные люди, которые, эта система работают вот в своих верхушках.
Не-не, я не сомневаюсь в том, да, что они прагматичные, и холодные людоеды.
Ни грузины, ни чеченцы, ни мусульмане, никто. Это все теория.
Я только не понимаю, для чего, понимаете? Потому что
вот, например, сегодня мы...
Доказательство, что они хотят какого-то бонуса на мировых биржах, это смешно.
Нет, это просто игра, политтехнология. Только вот какие-то политтехнологи газеты выпускают там с черным пиаром. А какие-то организуют конфликты, гонения, войны организуют, может быть, понимаете? Вы же фильм смотрели «Хвост, который виляет собакой»? Фильм не только про Америку, когда организуется война виртуальная для решения каких-то политических вопросов в США.
Ну, только она там была виртуальная война.
Да, ну, где-то американцы организовывали и не виртуальные войны. Последняя война с Ираком, она не виртуальная. По ложному, лживому обвинению...
Вернемся в Москву и в Грузию,
потому что он якобы производил химическое оружие. Вот вам пример виртуальной войны для того, чтобы решить всякие проблемы с американской экономикой и нефтью. Вернемся в Москву.
Хорошо, там с американской экономикой
нефтью,
это я понимаю. Сегодня мы в РИА
Новости, сегодня Общественная палата и Институт по правам человека Валентин Гефтер, значит, Ольга Костина, я и Валентин Гефтер, мы сегодня и имели... телемост с грузинской стороной, с Тбилиси. Там участвовало 5 человек, включая митрополита Исаю, митрополита Цхинвальского и села Никози. Малхазу Гулашвили, главный редактор Georgian Times. Там правозащитники были, и с телевидения были люди с грузинского, и там был полон зал. Так вот мы сегодня вели такой трудный телемост, благодаря агентству РИА Новости, честь ему и хвала, которая фактически сейчас осталась единственным каналом диалога с Тбилиси прямого. Так вот, в рамках этого телемоста мы договорились о формировании совместной комиссии российско-грузинской, которая еще подключится по мере переговоров, мы надеемся, представители Южной Осетии и Абхазии, хотя часть грузин против этого возражала сильно, но я просто не вижу другого формата, и это решение принято Общественной палатой в частности. Вот эта комиссия будет последовательно выходить на силовые структуры, руководство наших стран, России и Грузии, с предложением по решению тех проблем, которые возникли в зоне конфликта у грузинских беженцев. Смотрите, переговоры там, вот эти переговоры у нас, и это письмо МВД, чудовищное совершенно письмо, которое... Я бы, честно говоря, еще раз говорю, я бы не знаю, чем там у нас занимается контрразведка, и если она вообще... Я бы расследовал, кто инициирует такие письма,
да уж, конечно,
которые совершенно внятно подрывают, давайте говорить на их языке, обороноспособность, государственную целостность, конституционный строй Российской Федерации. Я знаю, что по этим обвинениям, по этим трем пунктам, людям дают по 10, по 15 лет, по пожизненному заключению. Вот, пожалуйста, вот я утверждаю, что эти директивы МВД опубликованные подрывают конституционный строй Российской Федерации, поскольку призывают...
Да, они
призывают,
подрывают, конечно.
Да, разумеется. Подрывают. Вот я хочу, чтобы они расследовали.
Военборников
или кто там. Пусть дал распоряжение расследовать.
Только вы все равно не объяснили, почему...
Оля, вы считаете,
вот Гоша пишет, например, хотят выселить всех грузин.
Ну, значит, будем защищать грузин.
Непонятное объяснение.
Потому что грузины наши братья, понимаете? Значит, будем защищать. Потому что людей надо преследовать, выселять, может быть, если их вообще надо преследовать, не по этническому признаку, не по типу рождения, а по признаку совершенных ими дел.
Ну да.
Если мне сотрудники этих спецслужб докажут, что не было среди чеченских террористов ни одного русского, ни одного офицера спецслужб, что там никогда не был замешан ни один офицер, особенно в Первую войну, понимаете, что там не было наемников вот в Чечне во время войны, тогда я, может, поверю, что есть какие-то этнические. Но мы знаем, насколько было интернационально это братство, скажем так.
Не, а что вы меня убеждаете?
Я вас не убеждаю, просто я вам рассказываю. Я вам рассказываю, что это зло, оно не зло, потому что злое, а оно зло, потому что безразлично и потому что абсолютно прагматично. Вот, например, меня поразил Минюст. Минюст, наш Минюст, который, ну ладно, список запрещенных книг, это мы уже привыкли, мы с этим будем бороться, потому что запрет книг – это позор. Но вот последние дни на
мы
сайте...
Мы будем читать, главное.
Да, ну мы их, там читать их многие неинтересно, особенно это нацистская литература, ну просто скучно читать, и все. Это я попросил Минюст прекратить просто рекламу этих книг и
судьбы. Запрещают не только плохое, запрещают хорошее.
Там вышел список религиозных организаций. Их, по-моему, несколько десятков, которые могут быть запрещены из-за неподачи финансовой отчетности. Между прочим, да, там есть старообрядческие организации, протестантские организации, мусульманские организации.
Именно запрещены?
Да, закрыты.
А вы просто какой-нибудь штраф нельзя им...
Нет, они должны быть закрыты, как юрлица. Закрыты. Я не знаю, это официальное предупреждение Минюста или что это. Сам по себе факт отчетности. Отчетность сдавать надо. Касательно доходов религиозных организаций, мне совершенно понятно, что то, что должна быть дифференциация просто доходов, то, что является пожертвованием, с этого налогов платить не надо. Но то, что продается там иконы, книги и так далее, понятно, что это бизнес, надо платить с этого налоги. Но смотрите, под этот указ Минюста, это о бездушности системы, попадут сотни, тысячи приходов Русской Православной Церкви, которые об этом говорили. Говорили пастыри Русской Православной Церкви, Московской Патриархии, которые не сдают, не могут сдать финансовую отчетность. Как можно закрывать религиозную организацию, которой отдаются души людей, их чаяния, верования, судьбы?
Ну, когда в прошлом году...
Чисто по бумажке. Оля, эта система просто как при Радищеве. Там, помните, чудовище,
да,
обла,
абсолютно,
лаяй.
Да,
она
да.
просто не имеет души.
Но,
и всё.
Понимаете, когда...
В ней нет людей.
Это история про Боже неправительственные организации, про те же.
Да,
правозащитники
тоже
да.
бывают такие же, только по-другому, понимаете?
Ну, как?
Такой
ну...
же холодный прагматизм. Что-то видим, что-то нет.
Правильно.
Вот когда все, допустим, закрывали... говорили про Ходорковского, про 12...
Мне
кажется, Ходорковского это справедливо. Помните, я вам тогда сказал, что Иван Иванович не интересуется. В это время Расул Кудаев, бывший гуантанамец, был брошен на 10 дней в Пятигорске,
в карцер. Вот я вам скажу ровно симметричную историю.
Почки отбили, отморозили. Ему все. Простреленный американцами в 7 местах или там
Максим,
в 17 местах.
У нас осталось полторы минуты.
Про
дайте мне
не
задать вопрос.
Про Расула Кудаева. Никто.
Значит, когда в прошлом и в позапрошлом году были все эти истории точно вот по той же схеме с неправительственными организациями, то очень многие люди говорили, а это там либералы, там трам-парарам, они существуют там на какие-то западные гранты и всякая фигня, надо их закрыть.
Вы
Но
поймите,
теперь
либералы,
дело дошло до другого.
Для меня это не те, кто за свободу, а либералы это те, как мы сказали в первой части программы, для кого деньги и являются мерилом жизни.
Максим, если начинают закрывать одних, то потом закрывают всех остальных тоже. Ну, неужели непонятно?
Не, ну почему? Были организации, и они есть, которые просто ставят своей задачей политическую дестабилизацию внутри страны. И которые финансировались на иностранные деньги при этом.
Ну,
любая страна
надо.
Закрыла бы. Так же, как в Штатах закрывали коммунистические организации, коммунистические партии.
Их за финансовую отчетность тоже закрывали.
Вы же не критикуете правительство ФРГ за то, что там компартия была под запретом.
Их за финансовую отчетность закрывали тоже. Просто это то, что вы сейчас говорите, это называется двойные стандарты.
Разные вещи. Религиозные организации, религиозные организации и правозащитные – это разные вещи. Вот у вас правозащитная организация, там, Human Rights Watch, ее закрыли? Вы открыли Human Rights Watch 2, например, там, или какие-то еще за права человека. А религию другую нельзя открыть.
Это общественные,
она связана с людьми.
Это общественные организации, которые все связаны с людьми,
но
так или иначе.
Религиозные организации – это не просто общественные организации.
Это все
это
организации,
духа,
которые
смысла,
не подчиняются государству. Вот
и смерть, если угодно.
Больше
да
ничего.
Не в этом дело.
Да в этом,
все эти религиозные организации с удовольствием подчиняются государству.
Нельзя защищать одних и не защищать других. Понимаете, есть принцип.
Во-первых, я некоторые правозащитные организации готов защищать. Мемориал, Демос, например, там какой-нибудь, понимаете? Там есть еще там Amnesty и International, а за некоторые я пальцем не подниму, потому что они просто были крышей для...
Ну, правильно, да. Пускай вам люди компетентные скажут, кто был крышей, а кто нет.
Они компетентные, потому что достаточно поговорить с людьми и понять...
Мы закончили программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Спасибо вам, все.
Пожалуйста, Олечка.